Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». И сегодня у нас в студии долгожданный гость, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, протоиерей Григорий Игоревич Григорьев, который является еще и доктором богословия, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации. Но сегодня мы, Григорий Игоревич, будем вас представлять как писателя. И признаюсь честно вам, дорогие друзья, я очень волнуюсь. Здравствуйте, Григорий Игоревич.
Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте.
У вас есть ощущение, что завтра мы пойдем в роддом?
Ну, вот придет машина с книгой из Москвы. Разгрузка – это тяжелый физический труд.
Ну, вам же будут помогать?
Ну, будут помогать, да. Но вот скорее пойдем расчищать снег.
Ясно. Но все равно, вот у меня почему-то вот эта ассоциация, что мы завтра идем в роддом забирать ребенка.
Надо сначала расчистить снег, выехать на машине, и тогда вот поехать в роддом, и там уже можно будет встретиться с ребенком. Вот что-то такое.
Итак, идет третья книга «Ветер радости». Представляете, дорогие друзья, что мы сейчас испытываем? Когда я анонс выложила в ленту, многие уже приготовились в очередь вставать для того, чтобы получить эту книгу в подарок. Как это все будет происходить, Григорий Игоревич? Для того, чтобы нашим подписчикам сейчас сообщить.
Ну, в первую очередь, наверное, проще будет всегда в Озоне. Они будут. Либо в храме. Ну вот телефон обычный, который мы даем на закладках, я его даже сейчас не помню наизусть.
И не надо, найдут.
По этому телефону, да, просто чтобы, если с автографом, то надо тогда в храм, идти в храме.
Или на презентации, которые будут проходить.
На любой презентации мы раздаем обычно такие закладки, где есть все данные. В городе книга будет в магазине «Порядок слов» на Фонтанке 15. И это как бы напротив Шереметьевского дворца. И в Доме книги на Невском будет она. А также где-то начиная с апреля месяца, с середины апреля, будет в Федоровском соборе Санкт-Петербурга у Московского вокзала на улице Миргородская, дом 1. Вот. Ну, проще всего, наверное, сейчас через Озон вот эти книги, чтобы поступали. Вот. И в храме. Поэтому ждет тяжелая работа по рассылке, подписке. Но самое главное наша задача, вот то, что выходит третья книга по «Мастеру и Маргарите», все немножко незапланированно произошло, но время такое. Научиться находить свет в самых темных проявлениях человеческого сознания, и в том числе и творческого сознания. И понимать, что темнота на пути к Богу не имеет никакого значения. И чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. И где преизобилует грех, как сказал апостол Павел, там преизобилует благодать. Поэтому я думаю, что вот сейчас именно анализ «Мастера Маргариты», который, ну вот, общественное внимание к нему очень сильно сейчас привлечено. И в школах среди молодежи, в обязательную программу это все входит. Но нету анализа светлой стороны этой работы. Я не встречал, во всяком случае.
Простите, что я вас перебиваю, Григорий Игоревич. Нужно показать сначала буктрейлер. Я полагаю, что наши подписчики сейчас должны восстановить в памяти историю создания двух первых книг, и мы перейдем к обсуждению темы появления книги номер 3. Хотя, наверное, номер – это неправильно.
Ну, это условно.
Условно. Итак, буктрейлер. Дорогие друзья, внимание на экран.
Еще в детстве я решил, что главная цель моей жизни – быть счастливым. Что это значит? Это значит любить все, что имеешь. Мне всегда хотелось жить, как у Христа, за пазухой. Обрести ту радость, которую никто не отнимет от нас.
Григорий Григорьев – врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей. Более 40 лет трудится на ниве лечения нервно-психических заболеваний и патологических зависимостей. Работа с огромными потоками людей в качестве врача, а затем и священника, забирала все время и силы. Но автор был уверен, он обязан вернуться к литературному творчеству, чтобы с прибылью отдать данное Богом. Так и появился цикл «Ветер радости». Главное, что заложено в книгах Григория Григорьева, это энергия. Энергия радости жизни. Вторая книга цикла «Что приносит нам сны» – это повествование о времени обучения в военно-медицинской академии, легендарном научно-образовательном и лечебном учреждении России. Это был период расцвета военно-медицинской академии, когда лучшие врачи и преподаватели считали для себя честью подвязаться здесь. Автор ярко передает атмосферу «Альма-Матер» и жизни в городе на Неве. Книга полна доброго юмора, поэтических образов, художественно переосмысленных исторических фактов. Отдельную часть составили произведения, написанные в годы обучения в академии.
Эта книга реальная, магическая, мистическая, сказочная. Это легендарные осмысления легендарного учебного заведения. Это дороги, экзистенциальный поиск Бога, когда человек не всегда это понимает. Греческое слово «пневма» обозначает как дуновение ветра, так и божественный дух. Ветер радости – это мое богословское определение Бога, духа радости, заполняющего и охватывающего всю землю. Какие бы черные тучи ни сгущались над нами, помните, чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Пусть ветер радости наполнит паруса вашей души. До встречи на страницах моих книг.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и Григорий Игоревич Григорьев. Здравствуйте, Григорий Игоревич, еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Для тех, кто только что присоединился. Да. Сегодня мы говорим о третьей книге цикла «Ветер радости. Три дня в лунном свете». Ну, пожалуй, наверное, логично было бы начать с названия. Почему именно так вы назвали третью книгу?
Ну, это очень сложная работа. Для меня она была очень сложной, потому что практически я написал ее в 1978-1979 годах, и вот последние три года перерабатывал ее в связи с тем, что много появилось той информации о Булгакове, которой в то время не было. Эта книга сыграла решающую роль в моей жизни для начала сознательного поиска Бога. Ведь это было самое атеистическое время. Время, когда храмы в основном были закрыты, Евангелие невозможно было купить где-то или прочитать. Я был в то время некрещенным. И вот мистический мир был для нас закрыт. И вот выходит в журнале сокращенный вариант «Мастера Маргариты». Такой взрыв, такой прорыв. Прорыв именно в мистический мир. И получилось так, что когда я прочитал эту книгу в сокращенном варианте, мне захотелось прочитать полный вариант. И одна моя знакомая, которая работала в «Авантюристе», было тогда запрещенное такое издательство в Советском Союзе, «Посев», зарубежное. Uh-huh. Вот она мне на три дня дала вот эту книгу из «Посева», достала маленькая небольшая книжечка. И все купюры, которые были вырезаны, там были курсивом отмечены. Я выписал эти купюры все и потом стал анализировать, ну вот в чем был смысл этих купюр. И вот как бы пытаясь понять, в чем смысл вот этих вырезанных купюр, я и пришел к этому анализу. И почему три дня? Но действие романа происходит в течение 3 дней, накануне Пасхи. Четверг, пятница и суббота – страстные дни, и воскресенье – это уже Светлое Христово воскресенье. 3 дня. 3 дня происходит событие романа. Также очень много лунных пейзажей, ночных, полетов. Очень много Луне посвящено. Поэтому эта книга была для меня 3 дня в лунном свете. Вот. И дальше, анализируя этот роман, ну, мне стало очень интересно, что-то за книга «Евангелие». И вот с большим трудом я разыскал старое бабушкино Евангелие и стал через Евангелие изучать иршалаимские главы, посвященные Ишуа Ганнацри. Да, понятно, что содержание этих глав, оно расходилось с Евангелием, но дух вот этот вот Христа там был передан, как мне показалось, совершенно достоверно. Собственно говоря, уже потом, когда начал изучать, я понял, что для Булгакова, как для любого писателя, было очень важно издать книгу при жизни. Для него это имело принципиальнейшее значение. И ему много предлагали убрать вот эти главы иерусалимские, и тогда ее можно было бы издать. Но он, в общем, категорически от этого отказывался. И он старался всячески зашифровать Евангелие, чтобы были внешние расхождения. Ну, чтобы можно было сказать, что тут нет никакого Евангелия, ведь тексты же не совпадают. Это разные тексты совершенно. Но суть, духовная суть Христа, передана была с невероятной силой. Но я не знаю ни одного художественного произведения, где была бы не повреждена вот эта вот духовная составляющая Бога. Вероятно, сказались гены Булгакова. 2 деда у него были священниками. Отец у него не был священником, но он был профессором Киевской духовной академии. У самого Михаила Афанасьевича, так как это было время революционное, он жил в Киеве. Ну а что такое было православие в Киеве в то время? Ну вот во всякие смутные моменты возникают в жизни общества разделение церквей. Церковь старая, церковь новая, церковь истинная, церковь автокефальная. И получается, что каждый говорит, вот мы правы, остальные неправы. Вот. И, конечно, учитывая потом то, что он переехал в Москву, атеистическое время, преследование церковных всех воззрений наложило свой отпечаток на него. И, ну, я бы так сказал, что все-таки на каком-то этапе жизни он разочаровался в этом и серьезно отошел. Но работа над мастером и Маргаритой. Собственно говоря, этот роман был изначально задуман как роман о сатане, который пришел в атеистическую Москву, чтобы показать, что там, где нет Бога, там появляется дьявол. И по первоначальному сюжету мастер появлялся только в конце романа как второстепенный персонаж. Но все-таки, повторяю, Божий промысел так распорядился, что появились иршалаимские главы. И, собственно, этот роман – это была сложнейшая дорога автора по восстановлению взаимоотношений с Богом. Он очень тяжело болел. У него было очень сложное заболевание почек. Были мощнейшие боли, страшные. Заболевание в то время неизлечимое. И он до последнего момента работал над этой книгой. И в дневниках есть такие записи последние. «Господи, дай мне силы закончить роман». А ведь много было написано, сейчас булгаковедение очень сильно развито, что это роман о сатане, что это роман о темной силе. Ну и практически такие аргументы, что темная сила очень привлекательна. Она, ну вот, зачаровывает, она очаровывает. Показана очень, она вот как бы наказывает несправедливости. Исполняет вот, мечтания людей о том, что всякое зло должно быть наказано в видимом мире людей. Меня это всегда очень удивляло. Ну, привлекательная темная сила, которая воскресает на балу весеннего полнолуния раз в году из праха, там на какие-то мгновения, чтобы опять превратиться в прах. Удивительно просто. А как говорится, нету Пасхи, нету Пасхи в романе. Вот один мрак везде. Но ведь накануне Пасхи, после трех дней, Волан со свитой превращается в прах и обрушивается в тартарары, в пропасть. То есть накануне светлого Христова воскресения нечистая сила оставляет землю. Впервые тема в духовной жизни, в литературе прослеживается третьего ведомства. Ведомство людей. Ну, в частности, когда на балу весеннего полнолуния некая грешница Фрида, которая удушила своего ребенка, просит Маргариту ходатайствовать, чтобы ее помиловали и не подавали тот платок, которого она ребенку удавила каждую ночь. И когда Маргарита просит об этом Воланда, Воланду это очень не нравится. И он говорит, что вот надо обзавестись тряпками, чтобы заткнуть все щели. Милосердие проникает даже в узкие щели. И она его спрашивает: так вы это сделаете? А он говорит: нет. Здесь замешано совсем другое ведомство. Вы сделаете это сами. Ведомство людей. Люди ее наказали. Они придумали это наказание. Это вот как в сказке «Аленький цветочек». Заколдованный принц станет опять принцем, если его в таком виде, в котором он есть, полюбит и поцелует девушка. Но такое наказание могли только люди придумать. Оно по своей жестокости ни с чем не сопоставимо. Практически нету шансов. Так же и здесь. Такое только люди могли придумать, такое жестокое наказание. И все-таки милосердие проникает. Но самое главное, что это же распространяется и на Понтия Пилата. Булгаков показывает, что мастер – это тот, кто проникает в вечность, кто вмешивается в судьбы людей, которые уже находятся за пределами нашего видимого живого мира. Он написал роман о Понтии Пилате. Он сломался, он устал. Он не окончил роман. И 2000 лун сидит римский прокуратор между раем и адом в неком чистилище, в каменном кресле. И видит лунный свет, и арестанта Ганнасри, Христа, и не может выйти по этому лунному лучу. И когда Воланд привозит к этому креслу мастера Маргариту, обращаясь к мастеру, он говорит: не слишком ли большое наказание? И Маргарита говорит: простите его. 2000 лун за одну луну когда-то. И он и отвечает, повторяется история с Фридой. Ну что же, о трижды романтический мастер. Вот немецкие романтики, которые Гофман, Гёте, Гауф, которые, ну, можно сказать, прославляли тоже в какой-то степени, романтизировали темную силу. И говорит: теперь ваш роман вы можете закончить одной фразой. Повторяется история с Фридой. Вот мастер посадил Понтия Пилата в это кресло. И никто, кроме него, не может его освободить. Он не найдет себе покоя. Но пока он его не отпустит, справедливость не восстановится. Все будет правильно, на этом построен мир. Это концепция Булгакова, которую он проводит в этом романе. Все равно справедливость будет восторжествует. И за что же, в чем же заслужил Понтий Пилат вечность, Царство Небесное? Только стремлением. как тот разбойник, распятый на кресте.
Сожалением, может быть.
Стремлением. Это было единственное его желание.
Понять?
Попасть туда.
Угу.
И, собственно, что сделал разбойник, распятый на кресте? Он сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве своем. Нынче же будешь со мною в раю». Так ответил ему Христос. И он вошел в вечность прежде всех святых. Именно за свое стремление. Когда он находился у гробовой доски, у него была главная задача, главная идея. И Понтий Пилат доказал свое стремление вот этими 2000 годами, которые он провел в этом заключении. Да, ему было тяжело, но он не терял надежды. То есть духовная жизнь – это вектор движения. Мы проходим вечность, даже не по своим добрым делам, которые имеют огромное значение. И не по праведной только жизни, а по устремленности. То есть устремленность разбойника была выше многих праведников того времени. Устремленность к вечности. Вот по моему практическому опыту, темная сила внушает каждому человеку современному: ты хуже всех. Ты хуже всех.
Я помню наш с вами разговор.
Ты такой, ты сякой, и по грехам по твоим вот так тебе и надо.
Или, например, я не заслуживаю причастия.
Да, и это отбивает желание. Ну, а если я не попаду?
Угу.
Ну, а так а что тогда? Зачем
я
тогда надо
грешный.
Все остальное? Да, да. То есть я такой грешный. И действительно, выше гордыни только смирение, паче гордости. А Бог, Он для кого пришел? Он для праведника пришел на эту землю или для грешников? Он пришел именно для грешников. И только устремление человека, вектор движения его души все определяет. И Булгаков в этом романе дает всем нам великую надежду на то, что никогда не надо терять надежды. Это очень важно.
Григорий Игоревич, вы позволите?
Конечно.
Помните, как-то в разговоре вы сказали, что об этой книге, о том, что вы выступаете в роли адвоката Булгакова. Помните этот разговор?
Ну, адвоката, скажем так, Булгаков, конечно, не нуждается в адвокате на самом деле.
Угу.
Наверное, может быть, для нашего понимания, для нашего времени надо адвокат. Знаете, как была эпитафия на могиле Валета. Такой был сомнительный персонаж в романе Шолохова «Тихий Дон». И погиб он как-то так, вот как-то так все у него. Ну, паскудная личность такая вот была, по сути дела. И погиб также. И вот у него было написано на его могиле: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Может быть, вот в наше время эта надпись особенно важна. Она обладает особым смыслом, особым значением. «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». И вот эта мысль проходит через весь роман «Мастера и Маргариту». В этом смысле, то есть адвокат Булгакова, он нужен для нас, а не для Булгакова. Булгаков не нуждается в адвокате. Для нас, для тех, кто его не понимает. Я понимаю, что, может быть, люди, многие не читают этот роман, но это тоже нормально, с моей точки зрения. Ну, кто-то читает, кто-то не читает. Это нормально.
А давайте мы спросим. Мы спросим у наших подписчиков, кто из вас не читал «Мастера и Маргариту» Булгакова. Да, кто-то скажет: я смотрел фильм первый, второй, экранизацию. А книгу кто-нибудь читал? Напишите, пожалуйста, в комментариях, и наши администраторы перешлют эти сообщения нам. А также вы можете сегодня, если мы успеем, задать вопрос нашему гостю Григорию Игоревичу Григорьеву, члену Союза писателей Российской Федерации, писателю и гостю нашей программы. Впрочем, уже не гостю. Потому что столько раз вы приходили в этот эфир, и теперь я думаю, что вы можете нашим подписчикам задать вопрос. Например, касающийся темы сегодняшней передачи о Булгакове, о
мастере Маргарите. Я как бы подписчикам задам через тебя тогда вопрос.
Угу.
Вот ответь мне, пожалуйста, почему вот этого человека называют мастер, вот который является мастером? Ну, да, конечно, вот он написал роман, он прозрел сквозь века, увидел происходящие события и даже вмешался в эти события и оказал на них влияние огромное.
Угу.
Но для нас мастер в земном понимании, я не беру всякие, значит, ну, артефактные обозначения этого слова, я просто беру в земном понимании, кто такой мастер? Но это человек, который создает что-то вот конкретное, возможно, монументальное. Но то, что да, остается людям именно в материальном мире. А ведь от него в материальном мире ничего не остается. Сожженный роман. Да, рукописи не горят, да, понятно. Но в материальном мире вообще ничего не остается. Домик сгорает, где они жили, все сгорает. Все, их нету, они исчезают, их нету. Даже трупов нету.
Григорий,
и где же мастер?
Вы меня спрашиваете?
Я спрашиваю, да. Почему мастер?
Вы знаете, мы, наверное, в этой студии, не наверное, а точно встретились не зря. Потому что, во-первых, я пока не проверю это сама лично, я никому не поверю. Это черта моего характера, это моя особенность. Мне нужно обязательно самой посмотреть, почитать и потрогать. Я люблю Булгакова как человека. И я его понимаю. То, что было им создано, на мой взгляд, это выстраданное, вымученное. Это его боль, это его... В некотором смысле кто-то скажет, может быть, даже и наказание создать такой роман. Но много общаясь и работая с людьми, прошедшими настоящие страдания в жизни, это тюрьма, это война, я поняла, что никто не может настоящую правду написать или рассказать, если он это не пережил. Знаете, я сейчас с чем сталкиваюсь? Многие люди... молодое поколение, моложе 40 лет, скажем так, они предпочитают смотреть фильм «Мастер и Маргарита», не прикасаясь к страницам. А мы с вами ее читали, потому что у нас не было тогда другого выбора. И я считаю, что это огромное счастье. Потом я увидела фильм, экранизацию, многосерийную «Бортко». Я так благодарна режиссеру за то, что он доверил роли в этом фильме тем самым людям, которые практически всю историю мастера пронесли через свою жизнь. Это же те самые годы, когда нам нельзя было читать Библию, верить в Бога, которые видели ту самую Москву. И мне, конечно, хочется пожелать всем, кто посмотрел и сделал какие-то выводы, особенно новый фильм, который я не смотрела принципиально, почитайте. И почему мастер? Кому отдается в руки изготовление определенных вещей? Желательно профессионалу. Мне кажется, Бог доверил этому человеку изготовление данного романа, потому что он был профессионалом. И через него Бог смог рассказать эту историю. Я не сомневаюсь в этом. Может быть, кто-то со мной не согласится. Я училась в Москве, когда книга только-только стала официально появляться. И я оказалась во дворе. Об этом тоже хочу вас спросить. Вы же ездили в гости в Москву для того, чтобы закончить книгу. А мы заходили во двор того самого дома, той самой квартиры, и я ощущала трепет, волнение, в некотором смысле страх. Я понимала, что мы прикасаемся к чему-то очень-очень серьезному. Вы сказали о том, что книга привела вас к Богу. Меня она тоже привела. Потому что именно тогда я начала что-то искать, погружаться. Вот за это можно поблагодарить мастера. Доверить важное дело можно профессионалу. Поэтому он мастер. Это я так считаю. А зачем вы поехали в Москву? Я знаю, что это была специальная поездка для написания книги.
Ну, Михаил Фанасьевич, он был очень великим конспиратором. Он любил ребусы всякие вот, ну, как бы закладывать. То есть он был высочайший специалист именно по составлению ребусов.
Его можно понять.
Да, ну мне, конечно, хотелось это все увидеть своими глазами. Что меня поразило? Меня поразило, что все вот эти объекты, описанные там, скажем, квартира 50 бис, Варьете, вот, значит, Массолит, дом Грибоедова и многие другие объекты, переулок, где они встретились, это, можно сказать, на одном пятачке находится.
Почему вы хотели к этому прикоснуться?
Ну, для того, чтобы понять, вот почему он выбрал эти места. Они были совсем рядом с ним. Но от квартиры 50 бис, где он жил в одной из комнат, до Варьете, ну, 150 метров. Даже не километры. Все рядом. Несомненно, конечно, вот он прошел через ад атеизма сам лично и оставил нам дорогу и надежду, что через любой ад мира можно прийти к Богу. Но вопрос мой был, почему роман называется «Мастер» и «Маргарита»? Мастер – это тот, кто оставляет что-то конкретное. Я не беру самого Булгакова. Это роман не о Булгакове. Я бы не сказал, что между его героем и им самим некое сходство. Большое. Очень относительное. Я бы не сказал, что между Маргаритой и Еленой Сергеевной, его супругой, ну, тоже какое-то большое сходство. Я бы так не сказал. Это все-таки не списанные, не скопированные образы. Почему все-таки мастер? Ну, зная Булгакова, я понимаю, что у него каждое слово продумано было всегда, и там не было никаких случайностей. Он был большой мистификатор и, повторяю, большой шифровальщик, и он, в общем, любил эти вещи, он был крупный специалист в этой области. Но почему он называется мастер? Я думаю, как же мастер? Ну, то есть, конкретно вот мы берем мастера, значит, который сжег свой роман, который попал в психбольницу, который умер там и бесследно исчез. Ну да, понятно, вот, об этом романе мало кто знает, вообще, можно сказать, никто не знает, так даже, вот, горстка людей. Ну, понятно, Воланд, понятно, Иешуа знает, понятно, мистический невидимый мир. Ну, видимый мир. Почему этот роман называется «Мастером»? Именно в видимом мире, не в невидимом мире, не в том плане, что человек проникает в вечность, а в том, что вот, а в видимом мире-то почему мастер? Причем, ну, вопрос этот, с моей точки зрения, он очень простой. И он там прямо на поверхности, вот в этом романе, он прямо там лежит на поверхности. Просто, когда люди попадают вот в такое прочтение подобной литературы, ну, кто-то увлекается, кто-то плюется, но никто не пытается просто прочитать это, как там написано это все. Так, Наталья, как бы не догадалась, нет? Наводящий вопрос.
Угу.
Как подсказка из зала. С кем встречается мастер в больнице у профессора Стравинской психиатрической?
С писателем.
С писателем Иваном Бездомным. Который рассказывает ему о встрече с вот, профессором Воландом на Патриарших прудах. И когда он ему рассказывает версию Евангелия Воланда, мастер восклицает, лежащий в больнице, как я все угадал. Вот. А потом они общаются, и потом, когда он покидает землю, он его навещает. Угу. Его навещает. И Маргарита тоже его навещает. И тот ему говорит, как я вам обещал, я стихов писать больше не буду. А тот ему говорит, а вы о нем продолжение напишите. А вы разве сами не будете? Я буду занят другим. Угу. И когда он прощается, он говорит ему, мастер, прощай, мой ученик. Он оставляет ученика, который призван закончить на земле эту работу. Именно на земле. И дальше мы знаем в эпилоге, в дальнейших событиях, что он становится профессором истории, работает в Институте истории, и он знает, что в юности он стал жертвой преступных гипнотизеров и лечился, ему стало легче. И чувствует себя нормально. Но каждую ночь весеннего полнолуния что-то с ним происходит. Он проходит по тем самым местам, где жила Маргарита. Вот. Подходит к ее особняку, которого он никогда не видел. И видит там странного человека, Николая Ивановича, как бы антипод самого себя. И тот говорит, королева, королева, зачем я там выпросил, там вот, не остался там. И потом он возвращается, идет на Патриарши, там, где вот голову Берлиоза отрезали, и потом возвращается домой совсем больным. И жена делает ему укол, он засыпается счастливым лицом и видит один и тот же сон. Луна вскипает в небе, и по этому лунному лучу к нему выходит и Шаган, и Триспонтием Пилатом. И они поднимаются вверх и беседуют. А потом появляются из лунного света мастер Маргарита. И он спрашивает его, так этим и кончилось? Этим и кончилось, мой ученик. И Маргарита отвечает, все кончилось и все кончается. И я вас поцелую, и все у вас будет абсолютно прекрасно. И потом луна вскипает, он спокойно засыпает, и никто не потревожит до нового полнолуния Ивана Николаевича. Не палач Гестас, не лунный луч. То есть он пока не напишет это окончание, он знает уже, чем окончится на земле. То есть мастер-то на земле его не окончил, а ему он призван окончить на земле этот роман. И гарантия того, что это будет написано, потому что он не найдет покоя, пока это не закончит. Так вот, для нас, для всех, как мне представляется, роман этот очень важен тем, что он показывает нам, что через любой атеистический ад можно прийти к Богу, если к этому стремиться. И как не вспомнить слова Спасителя, когда ученики спрашивают его, что самое главное в этой жизни? И он отвечает, ищите прежде Царство Божие и правда Его, все остальное приложится вам. Они простые галилейские рыбаки. Совершенно непонятно, что значит Царство Божие, как его искать? В какой-то пещере, на горе, в городе в каком-то. И они об этом спрашивают. И он отвечает им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царство Божие внутри нас есть.
Значит, Бездомный был оставлен для того, чтобы дописать книгу, а он к этому не прислонился, не прикоснулся.
Но он придет к этому. Он никуда не денется от этого. Он знает всю историю.
А может бездомным стать любой человек, живущий на этой земле?
Но дело в том, что важно стремление. И может бездомным стать любой человек, который стремится к правде внутренней, которой есть Святой Дух. А Святой Дух – это третья постась Троицы, это тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. И когда в человеке живет Святой Дух, у него появляется потребность совершать добрые дела, потому что он не может жить по-другому. И Царство Божие – это то состояние Святого Духа, когда он живет в душе человека, на этой земле. То есть Царство Божие – это при жизни, а Царство Небесное – вечность. И вот Господь нам говорит, ищите прежде Царство Божие, достигните вот этой радости на земле, и ваша навигация установится на вечность.
Григорий Игоревич, о том, о чем думал Булгаков, нам остается только догадываться, предполагать, строить гипотезы. А зачем вы написали свою книгу? Простите, но этот вопрос я хотела задать очень. Почему вы ее написали, и как вы считаете, что она должна сотворить здесь?
Ну, повторяю, написал ее очень давно. 78-й год – это, ну, грубо говоря, 45 лет назад.
Не имеет значения, но почему-то это было сделано. А позволите мне показать обложку?
Да, конечно.
Мы не
конечно.
Можем показать книгу.
Ну, она книга завтра будет,
она
да.
будет завтра.
Только завтра.
Конечно, мы ее возьмем в руки. Откроем прекрасные страницы, увидим чудесные иллюстрации, которые выполнены вашей дочерью и художником Дарьей Рыбалтович. Давайте посмотрим обложку книги, которая... завтра появится в Санкт-Петербурге, и презентации которой в самое ближайшее время мы будем анонсировать. Она такая светлая?
Она более яркая, еще и более светлая. Она очень светлая книга. Я вот как... это как раз та самая квартира здесь, вот вход. Угу.
А помните, что
это вам... кабинет Булгакова сверху.
Помните, что я вам написала, когда вы мне прислали да, макет? Да, да. Я сказала, какая она светлая.
Да.
Казалось бы, все должно было быть по логике вещей наоборот. Булгаков,
Наталья, да,
мастер
вот
Маргарита.
Интересный вопрос, опять же. Он такой, как бы, с одной стороны, вроде бы формальный, да?
Угу.
Зачем написали книгу? Ну, тогда я написал, потому что я начал разбираться в романе и
я
написал.
Я не формальный вопрос
задаю. Я все понимаю.
Мне это интересно.
И она лежала очень много лет. Она была издана в сокращенном варианте в 91-м году, но так все это было довольно незамечено. Немножко время было другое. А сейчас, повторяю, 3 года назад, вот, угу. я понял, что ее надо как-то, ну, все-таки издать, эту книгу. Но ее надо переработать, надо изучить все, что было сказано о Булгакове. И когда я, тогда ведь вообще ничего не было, когда я писал, просто вообще ничего. И когда я стал изучать это все, пришлось, ну, много чего перелопатить. И я вдруг увидел, что там сплошной, в основном, мрак про него. Евангелие от сатаны, значит, все это вот без Пасхи, все это вот такое привлекательность темной силы, соблазнительный роман и прочее, и прочее, и прочее. Прелестный роман, ну, чего только я не прочитал. И как-то мне стало очень это неприятно, вот, потому что я был уверен, что эта книга совершенно о другом. При этом я не могу сказать, что вот сейчас, например, вот сейчас, настоящий момент, мне интересно читать было бы эту книгу, это, в принципе, пройденный этап. И, ну, пришлось погрузиться в это во все. Работа эта, приведение ее в соответствие с современными реалиями, она была для меня неимоверно тяжелой. Это не было вот полета, как во время работы над «Ветром радости».
У вас. А у меня
да.
3 дня просто взрыв событий, и я не понимала, что происходит. В 10 часов вечера я вернулась из ГИБДД после ДТП и заполнения протоколов. И думаю, это очень важная программа, которую мы сегодня должны сделать. Григорий
Игоревич. Надо было все-таки помочь людям, которые попали в затруднительную ситуацию. запутались между добром и злом, заплутали. И вот мы же видим вот эти фильмы, которые последние вышли. Фильм «Бортко», он, вот я к нему очень отношусь положительно, к этому фильму. Он хорошо сделанный фильм, он не исказил сути романа. А последний фильм, который был, он, ну как сказать, он по-своему, может быть, сделан невероятно талантливо в чем-то. Там вырезано все светлое, что было в Булгакове. Вот я когда это увидел, то как-то, знаете, за державу обидно стало. Я думаю, ведь у меня эта книга планировалась к выходу, ну, еще, может быть, через год где-то.
А тут все совпадает.
Да, и там была сказочная повесть и книга. Я думаю, ну, раз так, значит, какой-то знак сверху, надо ее издавать, чтобы помочь людям, ну, увидеть светлое во мраке даже, то есть находить свет везде.
Григорий Игоревич, 3 минуты осталось до завершения эфира, и я как раз хочу задать тот самый вопрос, которым хочу подвести итоги вместе с вами. Я слушала одного священника, имя которого я не буду называть, на YouTube-канале. Большой разбор книги «Мастера и Маргарита», книги Булгакова. И там говорилось о том, что нет ни одного положительного персонажа, нет света, нет добра, он не ведет к пониманию чего-либо. Мы с вами знаем, что это не так. Вот многие видят в этом тьму. Почему вы видите свет? О своем мнении я умалчиваю.
У каждого человека есть светлая часть души и темная часть души. И нельзя отрезать темную часть души от светлой. Она будет уменьшаться, темная часть, по мере увеличения светлой. Вот эта дорога Булгакова через метеорный поток атеистического мира к Богу. И очень многие люди оказываются в этом метеоритном потоке. И им очень трудно прийти туда, к Богу. Вот этот роман дает нам всем надежду. Поэтому, наверное, как сказал Экзюпери, каждый ищет то, чем возвышается его душа. Вот я стараюсь искать везде свет. Я бы никогда не стал писать что-то о том, что я не люблю. А если кому-то, ну, нравится писать о том, что он не любит, ну, остается надеяться, что этим возвышается его душа. Значит, поэтому осуждать вообще никого нельзя. Я просто в корне не согласен с такими трактовками, потому что мрак в мире нарастает. И для нас важно никогда не терять надежду и помнить, что из любого заколдованного леса Господь нас выведет, если мы будем к этому стремиться.
Удивительный эфир, и это только начало. Книга должна завтра появиться в городе. 3 дня в лунном свете, ветер радости. Григорий Игоревич Григорьев. Стать обладателями этого удивительного произведения искусства, как считают многие, можно очень просто. Ответить на этот вопрос вы сможете сами себе, ведь вы же современные люди. Озон, интернет. Презентации.
«Ветер радости» набрать в поисковике, в любом поисковике «Ветер радости», и там выскочит, там и телефон, и все там есть. Проблемы нет.
Но есть еще одна возможность сделать знакомство с этой книгой более глубоким. Прийти к вам на презентацию.
Правильно? Ну да, я думаю, тоже будет на сайте «Ветра радости». Все это будет, дата объявлена. Сейчас только я пока буду намечать эти презентации. Очень сложно, потому что время все сбито очень. Самый большой дефицит – это дефицит времени для меня сейчас.
Пусть Господь вас благословит обильно.
Да, да пребудет с нами, со всеми Божье благословение. И ныне присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо. Благодарю вас, Григорий Игоревич. Благодарю вас, дорогие мои друзья. До встречи в эфире. Пишите ваши комментарии. Нам будет интересно узнать ваше мнение. Благодарю вас.
Спасибо всем. И да хранит нас всех Господь.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.